Михаил Дорин. Авиатор. Назад в СССР. 5. Глава 1. Аэродром гудел, словно гигантский рой пчел. По центральной заправочной перемещается спецавтотранспорт, светя во все стороны фарами. Запах керосина стоял такой, будто он вылился на землю проливным дождем. Техники бегали вокруг самолетов, подвешивая с тележек боеприпасы и проверяя готовность оборудования кабины к вылету.
«Живее, Саша!» — кричал кто-то со стоянки. «Крути давай, это ж командирский, он пойдет первым!» — подгонял один из инженеров солдата-срочника, который закреплял бомбу на балочном держателе. «Проверь лопатки, меняли недавно, и отвертку не забудь сопли, как всегда, не напасешься на вас!» — отчитывал другой инженер подчиненного. В общем, работа кипела знатная.
Техникам всегда приходится несладко в такие моменты. Ночью в свете фонариков и ламп необходимо подготовить технику целой эскадрильи, а это 12 самолетов, задача не из легких. И сделать это надо к определенному времени. Рядом с моим 43-м бортом не было такой активности техников. Дубок вместе с одним из солдат стояли у стремянки в ожидании моего прихода.
«Усё, Сергеич!» – громко сказал мой техник, крепко пожимая мне руку. «Как говорилось, Диофаб 250-207 СИ-подвесной топливный бак, пушка 200 патронов», – доложил Дубок со своим отчетливым кубанским акцентом.
«Это хорошо, пойду борт осматривать. Подержи, дружище!» – протянул я шлем с вложенным шлемофоном и наколенным планшетом Дубку. Ему единственному я доверял свое снаряжение. Пока делал обход, в голове мелькали разные мысли. Вот тот самый момент, когда я должен буду поработать по полной программе. Для таких дел и воспитывают, и тренируют летчиков. И сейчас нам предстоит настоящая мужская работа. Возможно, именно для нее мое сознание волею старушки судьбы отправлено сюда из будущего. Больше 4 лет назад, а будто вчера, я открыл для себя Советский Союз конца 70-х и поступил в летное училище, исполняя тем самым и свою мечту, и мечту моего реципиента.
«Серый, ты готов?» – крикнул мне Валера, надевший уже шлем и перчатки.
Наши самолеты были рядом, так что пока еще не начал запускаться Тамин, было время постоять на бетоне.
«Конечно, ты за меня волнуешься?» – улыбнулся я. «Есть немного. Слишком рано для тебя. Но энтузиазма в тебе и настроя выше крыши», – похлопал меня по плечу Гаврюк.
«В предвкушении настоящего дела. Не для этого ли мы с тобой пошли в летчики?» – спросил я.
«И для этого тоже. Слушай мои команды и не геройствуй», – сказал Валера, который является еще и моим ведущим в этом полете. «Даже если не попадешь, ничего страшного. Нам главное накрыть район».
«С таким количеством и большой район накроем», – заметил я, посмотрев на подвешенные под крылом бомбы.
«Бортовые аэронавигационные огни не включай, кроме строевого. Высоту сбора нам командир подскажет. Все как на полетах. Подходишь снизу и держись с принижением».
Валера не успел договорить, поскольку командир начал занимать место в кабине. Хлопнув по рукам, мы проследовали к своим самолетам. Дубок, по сложившейся традиции, усадил меня в кресло, угостил конфеткой и протянул снаряжение. Пока я экипировался, осмотрелся по сторонам и еще раз оценил погодные условия. Небо было звездное, без единого облачка, но в районе работы, как нам довел начальник метеослужбы, наблюдается облачность в 3 балла. Не очень хорошо для работы нашими оптическими прицелами, но и не самые плохие условия. Оборудование кабины проверено, радиостанция включена, необходимые данные записаны у меня в наколенном планшете. Осталось только дождаться общей команды на запуск.
17.001 к запуску готов. Доклад о готовности в парах.
Произнес в эфир Тамин. Каждый ведущий пары доложил, что его группа готова. Валера тоже исполнил свою обязанность в этом вопросе. Наша с ним пара была крайней в боевом порядке, а значит и взлетать мы будем после всех.
«Дворцовый, 17.001, группе запуск»,
– запросил на канале боевого управления руководителя полетами командир.
«Первый, группе запуск, взлет первого в 22.14»,
– сказал руководитель.
«Дворцовый, 17.001, понял вас, группа, запускаемся».
С небольшим волнением я выполнял до автоматизма отработанные действия. Правильно говорят, что на Земле ты должен знать материал на отлично, чтобы в воздухе отработать не ниже, чем на удовлетворительно. Теперь мне вообще не до оценок. Все параметры проверены, органы управления меня слушаются, вооружение в готовности, а сам я ожидаю дальнейших указаний от своего ведущего. Начали выруливать первые экипажи в направлении первой рулежки. Ширина полосы позволяет нам взлетать парами. Вот уже на полосе и выстроилась группа командира. Тамин, кстати, летит на двухместной модификации УМ с Бажаняном в составе экипажа.
Не забываем, что интервал минута. После взлета каждая пара работает в отдельности. Дворцовый, первый, к взлету пары готов.
Дал крайнее указание Тамин.
Первый, взлет пары разрешил. Взлет максимал.
Громко ответил Тамин, и первая пара устремилась по полосе на взлет. Отрыв, и вот они уже выполняют отход вправо с набором высоты. Постепенно очередь подходила и до нас с Валерой. На своем самолете, стоявшем передо мной, он продвигался к полосе, я за ним. Пара за парой уходили наши сослуживцы от аэродрома все дальше и дальше, скрываясь в ночном небе. В эфире стоял жуткий балаган. Доклад на докладе, вопрос на вопросе, размышления, советы. Это все было слышно только от первой пары с командиром во главе. Другие не отставали от него. Начали разгоняться по полосе Мендели-Барсов. Разбег, подъем носового колеса и пятая пара тоже оторвалась от бетонной поверхности.
«Наша очередь»,
– тихо сказал Валера, успев вклиниться в плотный радиообмен. Техник очень быстро вынул предохранительные ячейки с бомб, чтобы их теперь можно было применить. Как и полагается, после этого заботливое поглаживание по консоли крыла. Душевная традиция перед вылетом. На полосе выстроились в правом пеленге в ожидании расчетного времени взлета. В наушниках я прослушивал странное сопение. Может, кто-то из группы руководства уже решил прилечь в такое время поспать, да забыл кнопку на тангенте отпустить?
«Дворцовый, 108-й, дальний и ближний привод включены?»
– запросил Гаврюк.
«108-й, включены. У вас показаний от них нет?»
– поинтересовался руководитель полетами. Валера не ответил, и мысль у меня уже появилась, что на борту моего ведущего проблема. Не хотелось бы мне вот так закончить свое первое боевое задание в Афганистане.
«Показания в норме, борт порядок. Прошу паре взлет, максимал»,
— ответил Валера, чем успокоил меня. Успокоил относительно. Я попробовал не обращать внимания на волнение и сосредоточиться на полете, но потеть у меня начали все неприличные места. И это мы еще не взлетели.
«Выводим»,
— сказал Гаврюк, и я отклонил рычаг управления двигателем на режим «Максимал», не отпуская тормоза. «Выполнил».
«Пошли»,
— скомандовал Валера, и мы пошли с ним в разгон. Ночью ориентиры на разбеге, боковые огни ВПП и консоль крыла твоего ведущего. Набор скорости идет медленнее, чем на форсаже. Самолет загружен гораздо больше, чем это бывало на плановых полетах, так что бежать нужно чуть дольше.
«Поднимаем и отрыв»,
— подсказал Валера, и я слегка взял ручку на себя. Почувствовал пятой точкой, что самолет оторвался от поверхности и перешел в набор. Звездное небо заполонило весь обзор, и если не считать Валеру, который повел меня за собой вправо сразу после взлета.
«Выводим из разворота. Крен 45 градусов. Шасси убрано»,
— проговаривал все свои действия Валера, чтобы я делал с ним все синхронно. «Крен установил, шасси, закрылки, щитки убраны», — доложил я.
«108-й, ответь первому»,
— запросил Валеру его тезка Тамин. Вышел на нашем канале в эфир командир полка. Пока наш пункт управления уточнял, в чем причина, мы уже пролетели сияющий Ташкент и взяли курс границы. В лунном свете красиво смотрятся хребты гор. Пока еще находимся под управлением своего аэродрома, но вскоре нас должен взять Бакайде.